все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях две очень интересные личности. Екатерина Меншикова, член Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, доцент Томского политехнического университета, кандидат философских наук, постоянный участник межрелигиозного диалога, и ее подруга Вера Матвеева, «Вайшнавская традиция». А о себе вы еще побольше расскажете. Ну, вот такой удивительный момент. Два представителя разных конфессий. Вот у меня первый вопрос. Почему именно эта традиция? К вам, Екатерина.
Почему именно эта традиция? Но я пришла в церковь, церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, она известная также как мормонизм, мормоны. Она появилась в Томске в 1997 году, и это было сложное для страны, для истории нашего народа время. И тогда члены нашей церкви, они ходили по квартирам и стучались в двери, рассказывали людям о Евангелии. Ну вот таким образом я познакомилась, при этом никогда ничего не знала о Боге раньше. Моя семья, она была абсолютно советских устоев, и мама пустила этих молодых ребят, чисто, я так понимаю, из материнского сострадания. Вот. Ну и мы начали слушать с ними беседы, разговоры. Ну, я долго не хотела креститься, принимать какое-то участие в жизни церкви. Но потом произошел интересный момент, когда я приняла решение о том, что я хочу креститься. Это случилось тогда, когда они исчезли вообще из моей жизни полностью. Я не могла дозвониться, они не приходили к нам. Я поняла, что я лишилась какого-то вот такого духовной подпитки, духовного источника, который меня питал очень сильно и мне тянуло к этому знанию, духовному знанию. И я поняла, что моя жизнь уже не может идти без Бога, и поэтому вот таким образом я вошла в жизнь церкви, при этом я думала, что я не продержусь там долго, но при этом 25 лет уже я постоянно в церкви, вот так случилось.
Да, очень интересно. А Вера, пожалуйста, скажите несколько слов.
Собственно, мое религиозное пробуждение началось в 90-е годы прошлого века, собственно. Все было как-то само собой. Моя подруга познакомила меня с этой традицией, сама она сейчас ей не придерживается, но вот ее сестра ей проповедовала, Наташа проповедовала мне, и однажды Наташа мне сказала, что тот, кто хотя бы раз в жизни попробовал пищу, предложенную Богу, в следующей жизни обязательно будет человеком. Я тогда вообще ни во что не верила, я тогда училась в старших классах, и решила перестраховаться. Говорю, давай. С этого началось мое религиозное пробуждение. Потом я начала читать философскую литературу, потом я начала ходить на религиозные программы, но как-то это все было само собой, как-то жизнь меня постоянно сталкивала с вайшнавами. Они тоже, кстати, ходили по квартирам, но ко мне ни разу никто не приходил. Я потом сама маленько ходила по квартирам, да, тоже с проповедью.
Очень интересно. Екатерина, скажите, пожалуйста, что вас сильно вдохновляет в вашей традиции? Вот я знаю, там очень много достоинств, я сама восхищена вашей традицией, но скажите, прославьте ваши традиции.
Немножко скажу о том, что представляет, да, собой наша церковь. Ну, во-первых, эта церковь, она создана не протестантская церковь, многие современные христианские направления. Она не реформистская, она не создана не на основе того, что кто-то что-то написал, и мы были бы с этим не согласны и сделали свою традицию. Нет. Эта церковь была создана по откровению от Бога. Был такой человек, Джозеф Смит, и в свое время, в начале 19 века, он искал ту церковь, которая была бы истина, и тогда Господь дал ему откровение, и в соответствии с этим была организована церковь.
Но причем он был очень молодым человеком.
Да, ему было, да, всего 16 лет, и поэтому, да, и Господь дал дополнительное священное писание, которое называется «Книга Мормона». Это дополнительное к Евангелию еще и к Ветхому Завету тоже священное писание в нашей традиции. И в чем, что меня привлекает в этой церкви, то, что эта церковь, она направлена на то, чтобы... У нас, кстати, есть символы веры в нашей традиции, и, которые как раз записаны Джозефом Смитом. И хотелось бы, знаете, немножко процитировать небольшой отрывочек. Он говорит о том, что все, что есть добродетельное, все, что есть достойно похвалы и уважения, мы к этому стремимся. И церковь всячески пытается участвовать в том, чтобы... нести милосердие, любовь, добро всем людям. И мы понимаем, что сейчас много разных направлений и конфессий, но мы все дети Бога. И мы одинаково любим представителей совершенно разных конфессий, совершенно разных стран. И мы верим в то, что люди имеют свободу выбора, и они имеют право поклоняться кому, где угодно, чему угодно. И у каждого есть своя свобода выбора. Но наша задача заключается в том, чтобы здесь, на земле, помогать Богу делать Его царствие на земле. То есть мы провозглашаем те принципы, которые Господь дал во время своего служения на земле, и мы хотим помочь Богу, так скажем, приводить души к Нему и проповедовать принципы добра, милосердия, любви, то, на чем утверждена христианская церковь, по сути дела.
Очень восхищает, то есть поддерживать все благое.
Да.
Вот я хотела немножко одну вещь заметить. Вот, естественно, вы прославляли, но при этом был такой момент, что это не реформистское, не протестантское. И чтобы, не дай бог, кто-то из радиослушателей не подумал, что это со знаком минус, да, я хотела сказать, что меня восхищает вот в каждой традиции что-то такое совершенное. В каждой, в лютеранской церкви, в любой протестантской церкви, в реформистской церкви, в православной, в любой... что-то такое, которое есть только там, и которое тоже призвано поддерживать этот мир. И все вместе, вот разные традиции, они именно признаны поддерживать разные стороны и разные части этого мира. Вот. А вера, пожалуйста, прославьте свою традицию. Ну, я не имею в виду, то есть, вот что вас восхищает?
Мне сложно назвать что-то одно, что меня восхищает. Я могу сказать, что первое меня привлекло. Меня привлекла, во-первых, сама, скажем так, надежда, да, сам тезис о бессмертии живого существа, о том, что после смерти мы не умираем, что мы продолжаем существовать, может быть, в иных формах жизни. То есть меня привлекла философия, вот эти моменты насчет реинкарнации. Меня привлекает... универсальность философии, которую дал Шрила Прабхупада, она не узкосектантская, она не заточена под какую-то одну конкретную конфессию, под какую-то одну конкретную национальность или географическую область. То есть Прабхупада всегда говорил о важности духовной практики каждого, независимо от конфессии, то есть о важности того, что к какой бы конфессии мы ни относились, наша задача научиться любить Бога, установить отношения с Ним. Мне
то есть,
нравится...
Извините, а Прабхупада это...
Прабхупада – основатель нашего общества, общества сознания Кришны. Мне нравится простота философии, то, как сложные философские понятия объясняются буквально на пальцах. Ну, вот, в частности, одно из первых высказываний, которое мне запомнились, вот я их принесла сквозь годы. Это введение книги Шри Шупанишад. Это лекция Прабхупады в Лондоне, я не помню точно в каком году, в 70-каком-то. И он объясняет, говорит, ну, люди говорят, покажите мне Бога, и тогда мы в Него поверим. Но есть ли у вас глаза, чтобы увидеть Бога? Если в этой комнате станет темно, вы не увидите даже собственную руку, как вы можете увидеть Бога? То есть вот такая простота, с которой объясняются довольно сложные понятия, меня тоже привлекает.
То есть очень многие богословы считают, что это такая, такой light индуизм, нет? Ну, легкий такой облегченный вариант для западных людей.
И да, и нет. Да, потому что действительно традиция связана с культурой Индии, и нет, потому что эта традиция не ориентирована на то, чтобы сделать человека индусом. То есть сознание Кришны предполагает, что оставаясь в рамках своей даже религиозной традиции, то есть будь то христианином, мусульманином или кем-то еще, твоя задача – развить отношения с Богом, как бы ты его ни называл.
Вот. Такой универсализм, да?
Ну, своего рода универсализм, хотя, да, есть достаточно индивидная, скажем так, практика, да, то есть мы носим сари, мы носим индийские одежды, есть какие-то такие элементы индийской культуры в нашей традиции, к нам местные индусы, вот кто учится в медуниверситете, у нас часто приходят на наши программы, для них это такой уголок родины в далекой Сибири. Ну и, наверное, последнее по порядку, но не по значению, это люди, с которыми мы в одной традиции вместе, они мне очень дороги, это очень позитивные, интересные люди, с которыми приятно общаться.
Спасибо большое. Еще вот хотела у Екатерины спросить, ваше служение, у вас есть какое-то служение в церкви?
Да, конечно, именно в церкви служение, или служение церкви
просто
общества.
Просто служение церкви именно.
Служение церкви обществу.
Да, обществу.
Да, конечно. У нас, по сути дела, мы в нашей церкви очень приветствуется принцип о том, что вера без дел мертва. Что если ты веришь в Бога, ты должен что-то делать руками, головой, всем чем угодно, чем тебя наградил Бог, и, так скажем, ну, реализовывать и воплощать все свои таланты здесь. И у нас есть призвание в церкви, мы служим, выполняя определенные призвания. Призвания, они даются по откровению. У нас есть священство в церкви, люди, которые облечены властью, которые уполномочены давать призвания, то есть призывать на служение в церкви. Ну, и это, конечно, связано прежде всего с тем, что мы стараемся и проповедовать, и служить разного рода образом. Но и церковь, безусловно, сама имеет очень, ну, так скажем, весомое значение в мире. И очень много проектов, которые церковь осуществляет. Гуманитарные проекты, просветительские проекты. Вот в частности, в Томске очень много наша церковь делала для того, чтобы помогать перинатальному центру. Было оборудование закуплено на 1 000 000 рублей. Ну, это еще 20 лет назад. Я имею в виду по этим деньгам. Для детской больницы очень много помогается детям, связанным с различными заболеваниями, инвалидом, синдромом Дауна. И вот наша церковь, она много ведет социальных проектов, гуманитарных именно проектов. Люди в разных частях мира, люди, потерпевшие разного рода бедствия, они получают очень много помощи от церкви. Вот. И еще служение, вот интересно тоже у нас было, да, тоже такой проект для нашего перинатального центра в Томске. Приезжали специалисты из Америки, которые учили наших врачей ухаживать за сильно недоношенными детьми. Вот, то есть даже вот такие вот медицинская помощь тоже была оказана. Вот. А на самом деле мы стараемся помогать очень много и служить. И если есть возможность помощи людям, то мы всегда готовы и всегда откликаемся на призывы о помощи. Ну, потому что, как я сказала, невозможно верить в Бога и при этом просто читать, проповедовать, но при этом ничего не делать, конечно.
Спасибо большое. А вообще, как бы этот вопрос тоже был, да? А я вообще хотела, чтобы вы рассказали о вашем именно служении.
О моем служении.
Да. Есть какое-то прям специальное служение? Вот.
Занимаете ли какой-нибудь сан?
Нет, не обязательно заниматься. Ну, допустим, просто служить, да, или сан заниматься. Ну,
да, конечно. В нашей церкви у нас есть, у нас духовенство – это мужчины призваны, у нас священство – это мужчины. То есть носители священства Мелхиседека, священства Аронова имеют право, да, быть только служителями мужчины. Женщины, они являются помощниками, так скажем, опорой для мужчин, и они выполняют свою часть призваний. И женщины, они... У нас есть общество милосердия в Томске, в церкви, где мы шьем одеяло, помогаем. И, но у меня есть мои призвания, которые я выполняю в церкви. Я учитель института религии, мы изучаем священное писание с молодыми людьми, с детьми, и я их учу тому, как так скажем, ну вот, трактовать священное писание, мы изучаем вместе. Вот. Кроме этого, я еще являюсь президентом общества молодых женщин. Девочки от 12 до 18 лет состоят в моем обществе, и мы с ними учимся разным рода вещам. Ну, кроме духовных вещей, еще мирские вещи, как готовить, шить, как выполнять волонтерскую деятельность, как оказывать благотворительность там, и прочее. Вот. На самом деле церковь у нас небольшая, и призваний у нас очень много у каждого. Вот кто активно член церкви, у нас много всяких разных призваний, поэтому мы активно служим в церкви, но и ищем разного рода способы еще служения во внешней среде. Ну вот, в частности, да, поскольку с нами Вера, она представитель вишнавизма, я много помогаю в проекте «Пища жизни», который организует церковь, ой, не простите, ну, традиция общества сознания Кришны, да, кормит нуждающихся, кормит голодных, и вот, да, я с удовольствием принимаю участие, и, в общем, да, я готова всегда, и многие из нашей церкви, они тоже участвуют в разного рода направлениях, проектах, которые...
Я один раз был у вас на богослужении, когда еще на 905 году вы сидели, еще до храма, и заметил, что проповедуют не только мужчины, проповедуют и женщины.
А, это, ну, это да, это не, ну, как сказать-то, да, это не проповедь, но это урок, это выступление. Угу. Вот, выступать, высказывать свое свидетельство, говорить о собственном духовном опыте, у нас имеет право каждый. Нет запрета на это. Но есть очень специфичные обязанности, которые есть только у мужчин.
Понятно.
Они могут благословлять, они могут даровать Духа Святого, они возлагают руки на голову, они имеют возможность, ну, как я сказала, да, благословлять на здоровье, запечатывать семьи. Могут только мужчины.
То есть, а что женщин... такое запечатывать?
Запечатывать? У нас есть храмы. У нас есть храмы, в Томске нет храма, в Томске, вот где был Владимир, это дом собрания у нас называется, а храм у нас находится в Украине, в Киеве, и в этом храме у нас происходят обряды, которые нельзя проводить в доме собраний. Вот в храме у нас проводятся специфичные для нашего спасения и возвышения обряды. Здесь мы можем только креститься, и нам дарует Святой Дух. Но в Доме Бога, в храме, мы получаем дополнительные таинства, которые обеспечивают наше возвышение с Богом. И что интересно, коли речь зашла об этом, что спасение, конечно, это дело каждого человека, каждой души, да, наше собственное спасение. Это соблюдение заповедей, служение. Это вот повиновение. Но возвышение – это путь семейный. В нашей церкви мы придерживаемся того, что возвышение возможно только в семье. Запечатаны муж и жена. То есть мы как одно целое, мы приближаемся к Богу только тогда, когда мы все вместе. И у нас вместе с семьей.
Как это можно перевести на более понятный для слушателей язык «запечатанные»?
Запечатанные.
Какое-то есть слово параллельное?
Что-то
вроде венчания. Да, вот Вера помогла, спасибо. Что-то вроде венчания, когда вот представитель духовенства, он запечатывает семью навеки. Он говорит о том, что отныне вы муж и жена, и ваш брак будет продолжаться всю вечность. И дети тоже являются частью этой семьи навеки. И мы верим в то, что наши семьи соединяются навеки. То есть, когда мы умираем, мы все равно будем в нашей семье. И возвышение у нас, смотрите, есть вот в христианской традиции, есть обычно вот такое понятие, как рай и ад. всем uh-huh. понятное, да? Uh-huh. У нас немножко шире идет это понимание. У нас есть такое понятие, как духовная темница, означающее, что люди, которые не имели возможности знать о Евангелии, знать о Боге, у них будет возможность услышать о Боге после своей смерти. То есть они
Да, Петр же проповедовал в темнице.
Да,
да, да. Да,
да. Да и сам Христос проповедовал да. после того, когда его распяли.
Да, да.
Вот. И вот мы верим в то, что вот люди могут услышать Слово Бога, принять и тем самым возвыситься. Вот. И спастись. Так вот, рай – это место, куда попадают уже люди после того, как они покаятся, после того, как они познают Слово Бога. Но он делится тоже на свои… У нас есть три царства. Царство телестиальное, терестиальное, телестиальное. Это сложная терминология, но это в Новом Завете есть. Может быть, Владимир тоже слышал об этом, знает. Так вот…
Три неба.
Да.
Первое небо, второе, третье.
Да, и мы попадаем в зависимости… Да, мы попадаем в зависимости от нашего духовного развития. То есть не значит, что вот есть черный, белый, рай и ад, а есть вот еще разные уровни, где мы можем быть с Богом, где мы можем не быть в аду, но и не быть с Богом. Uh-huh. Вот. То есть есть жизнь вечная, а есть бессмертие, это разные вещи. Uh-huh. Вот. Но жизнь с Богом и полноценное возвышение, полное возвышение, когда мы можем стать подобными Богу, uh-huh. это возможно только тогда, когда мы с семьей вместе. Когда мы запечатаны семьей, когда родители, дети, когда мы все вместе, когда этот обряд совершен, вот, проведен, тогда мы можем быть подобными Богу, и мы можем брать на себя функции Творца.
Функции Творца это как?
Сложно сказать творить. Сейчас. Творить,
да, творить, но можно наш... так назвать, вместе быть сотворцом.
Сотворцами, да.
А,
да,
сотворцами.
Да. То есть это мы, конечно, всех не знаем. У нас нет в церкви того, что мы будем делать, вот когда мы возвысимся. Никто этого не знает. Но угу. мы верим в то, что наше духовное развитие, оно не останавливается. Что мы всегда растем, и даже в вечной жизни у нас будет возможность роста и развития. И душа, она не статична, она не вот так вот и замерла, и все. Она постоянно ищет новые пути для того, чтобы совершенствоваться до уровня своего Создателя.
Очень интересно, прямо очень интересно. Вот до того, как я перейду к Вере, вот спросить у нее об этом же, я вот хотела задать вопрос Владимиру. Mm-hmm. А вот, вот в чем, вот поскольку уже пошло так, мы обычно к религии так относимся немножко, часто бывает на круглых столах, ну, разбираем, что вот есть проблемы там так или так, но сегодня мы прославляем, да? Вот я хотела бы попросить Владимира прославить тоже вот вашу церковь и вот какие-то...
Ой, нет, вот чего нет, того нет. Я скажу только плохое. Атомную бомбу приказал сбросить единственный в то время баптист-президент Америки. Ну, после как Рузвельт помер, значит, на его место встал вице-президент, вот, и он приказал сбросить на два мирных города атомную бомбу. Вот, поэтому mm-hmm. я как-то вот никогда не стараюсь прославлять ни себя, уж не тем более свои там mm-hmm. воззрения точно. Нет. Я вот в этом... Лучше правду говорить, как оно есть, что есть плохого, что есть для меня важного, что есть неважного. Баптисты такие же люди, как обычные люди, ну, не пьют, да, не курят, как правило, не обманывают, не разводятся, да, это можем сказать в плюс, ну, в статистику. Но при этом, конечно, как и многие другие религиозные веры, являются и ханжами, и хитрецами, и лукавыми, и все что угодно, это в любой религии. Я... 40 лет пребывал в некой розовом тумане, а потом мой соведущий, кстати, из Питера, доцент, кстати, тоже морского университета, он говорит, а ты знаешь, верующие ничуть не лучше, чем неверующие. А я говорю, давай погляди статистику. Я говорю, да, в общем-то, да, наверное. Очень часто мы принимаем за факты собственное намерение. А в Библии сказано у апостола Павла, доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, мне прилежит. То есть даже Павел это признавался в послании Римлянам. Поэтому не буду прославлять, не потому что не люблю. Церковь – это мать, какая бы она ни была, да, это мать, она меня родила, и я очень благодарен Богу, что я пришел к Богу через эту общину Томской христианской евангельской церкви баптисты. Но как-то прославлять особенно вот нет. Во всякой общине есть мерзавцы абсолютные, мошенники, лукавые люди. Абсолютно в каждой есть, я думаю, наверное. Я могу, кстати, вот, если уж нужно кого-то прославить, сказать, что мне из Великобритании, из Америки, друзья, говорят, что есть две деноминации, вот, которые считаются самыми честными среди, так сказать, христианских. Говорю, какие? Ну, первое, это квакеры, тот знаменитый Ллойд в Англии, который на слово может миллиард дать, потому что люди абсолютно честные. Второе, это мормоны. Я говорю, во как? Ну, вот я говорю, вот, я к ним приходил как-то вот тоже в третьем году, когда еще сидели они на 95-м году, говорю, давайте как-то вместе сотрудничать на радио и так далее. Ну, там мужчина какой-то был, он нет, как-то испугался, видимо. А вот видите, сквозь много-много лет, пожалуйста, представитель моей вот студии, которую я построил своими руками. Я скажу так, что, конечно, за лучшее не пить, не курить, не блудить, много чего не делать, как и делают те же ивановские христиане-баптисты. Но при этом, конечно, это не означает, что человек там абсолютно там, какой-то так с крылышками или общество с крылышками. Да нет, на земле ничего не с крылышками, мне кажется. На земле все очень-очень в большом хаосе, в очень большом разброде. Именно поэтому интересно взаимобогащение. Если бы мы были с крылышками, чем бы мы с Менщиковой общались были с вами? Ну, мы и так с крылышками.
Спасибо большое. Ну, вы как настоящий журналист смотрите глазами такими очень реалистичными, так скажем. Но это действительно, это крайне важно. То есть должно присутствовать и восхищение, и действительно реализм. То есть видеть все глазами, как оно есть. Вот. Ну, а тогда вот, Вера, вот как вам теперь придется сложно? Вот. Тут две вот такие точки зрения. Пожалуйста, расскажите о своей традиции, о своем служении. Ну, немного.
Да нет, о служении, конечно.
Да, о служении, да. Во-первых, о служении, кстати.
Тоже уточню, как Катерина, о служении, которое несет вся наша традиция, или о моем служении в рамках моей традиции?
Ну, можно несколько слов о всем, буквально. Вот.
Ну, несколько слов о всем, вот уже Катерина сказала, она, вот, она даже больше, наверное, участвует в служении моей общины. То есть основной социальный проект «Общество сознания Кришны» – это программа «Пища жизни». Это раздача нуждающимся вегетарианской пищи. Я когда-то в этом участвовала, еще когда была молодой девочкой, жила в храме. Я тоже участвовала в таких программах.
Поясните, товарищ, как-то вы в храме жили?
Я жила в городе Улан-Удэ, в храме сознания Кришны с 1996 по 2004 год.
Не было жилья или что-то?
Нет, просто жила вместе с единомышленниками.
Общежитие там у вас, да, или что там?
Ну, можно и так назвать.
Прямо
то есть,
храм?
Ну, да.
Интересно.
То есть помещение, это было помещение бывшего детского садика, тогда очень популярно было снимать детские садики в аренду, потому что детей в те годы было очень мало, 90-е, все боялись рожать, и многие садики пустовали, их сдавали в аренду целиком или частично. И вот у нас было помещение, в нем было помещение, где жили женщины, помещение, где жили мужчины, кухня, алтарная, офис, гостевая комната, ну и там какие-то рабочие моменты. Собственно, мы там жили, мы проводили вот эту программу «Пища жизни», мы проводили поклонения, мы занимались проповедью. В том числе вот в те годы я работала со средствами массовой информации. То есть непосредственно я не очень много выступала. Я вела на радио небольшую кулинарную программу, но часто писала статьи о нашей деятельности для местных средств массовой информации. Ну и там по праздникам поздравляла от имени.
А сейчас такие есть совместные общежития?
Сейчас
или
есть, да.
Уже нету?
Есть, просто, может быть, их стало поменьше. То есть в 90-е годы, наверное, 90% нашего общества состояло из таких вот монахов-послушников, говоря понятным русскому человеку языком.
То есть, ну, вот те, люди, которые хари-хари кричали, да, ездили?
Те, которые хари-хари кричали, ездили в простынях с бубенчиками и все такое, да. Не обязательно.
Да, чуть не видно их что-то вот как-то в последнее время, да.
А сейчас не разрешают.
А, еще не
разрешают. Ну, как разрешают, но где-нибудь вот совсем-совсем на задворках. Да, на «Авангарде» разрешают.
Да, по воскресеньям у нас на Белом озере и на «Авангарде».
Понятно.
Ну, что касается моего служения вот, актуального на сегодняшний день, у меня не так много возможностей для какого-то активного служения. У меня двое детей сравнительно маленьких. Одна из них инвалид, поэтому не так много у меня времени для того, чтобы заниматься чем-то активно. Но, тем не менее, я участвую в процессе поклонения. Я иногда читаю лекции по нашим священным писаниям, участвовала в обучающих программах для новичков. Ну, собственно, ну, почти все. Ну, так, если повспоминать, там можно наскрести, там готовлю иногда что-нибудь, но не очень активно.
Ну, и такой глупый вопрос, может быть, вот уже много лет прошло, я вижу. Ваш энтузиазм увеличивается в общем, невзирая на какие-то, конечно, эмоциональные, может, потери, или вы так вот потихонечку съезжаете в своей религиозности?
Такая маленько возрастающая синусоида.
Ну, тогда уже трое гости. Вот ваше восприятие христианства, любви Божией, не знаю, там, своего участия, вы растете, как вы считаете, духовно, или вы так вот, знаете, как говорится, на малых парах отъезжаете?
Ой, вы знаете, невозможно оставаться в церкви, при этом не расти, на мой взгляд. Поэтому немножко трансформируется.
Вы знаете, у нас была такая бабушка, ей было лет, наверное, под 80 с лишним уже, когда я из Томска видел ее. А вторая бабушка, грубая, назвала ее лицемеркой, а та не обижалась. То есть, ну, бывает, видимо, что съезжают.
Ну, может быть, конечно. Не знаю, какие цели кто преследует, ходя в церковь, но я хожу в церковь прежде всего для того, чтобы расти духовно. Для меня это самое главное, конечно.
Так ваша философия мешает вам, помогает ваше занятие наукой?
Ну, нет, конечно, оно дополняет, оно расширяет мое восприятие, мое мировоззрение. Безусловно, навряд ли бы я стала на самом деле преподавателем в университете, как я думаю, если бы я не пришла все время в церковь. Потому что церковь меня учила выражать свои мысли, выражать свои эмоции правильно, много читать, учиться, развиваться. Поэтому это, безусловно, все грани моей личности, и они очень гармонично сосуществуют. Но, вы знаете, вы спросили по поводу моего духовного пути.
Самоощущение, да.
Да, духовного пути в церкви, да, за эти 25 лет. Конечно, в церкви не бывает так, что вот я пришла, давайте меня учите, а я буду впитывать это знание. Конечно, нам говорят чаще всего одни и те же вещи, но под разными углами. Да, я много уже это все наизусть знаю, то, что я услышу, когда приду в церковь на очередное богослужение, безусловно. Но вы знаете, что меняется? Меняется каждый раз восприятие вот этих вот вещей. Каждый раз я получаю новый жизненный опыт, и меня Господь направляет так, что я оказываюсь в каких-то интересных традициях для меня. Вот. Люблю очень вайшнавизм, люблю, там, не знаю, славян, которые сейчас очень сильно меня духовно тоже обогащают. Я вообще на самом деле всячески приветствую разного рода направления и традиции, и, на мой взгляд, учиться друг у друга всегда нужно, и всегда мы можем чему-то учиться друг у друга, потому что, Лена Матвеевна, вы тоже говорили об этом, что это, что у нас много разных путей.
Теперь я понимаю, почему начальство в Томске, да и да, даже ради начальства уже называет межрелигиозный диалог, это говорит секта.
Ну, да.
В том смысле, что мы настолько, ну, по крайней мере, вы точно, я знаю, настолько уникальное имеет воззрение, потому что хотя вы считаете, что вы не протестант, но вы все-таки поздняя волна христианская. Вот. А чем позже волна, тем считалось, что она более такая, что мы только самые главные, мы только единственные. А вот вы видите, какая широта взглядов. Удивительно.
Да, да, да. И, конечно, я думаю, что нужно учиться быть гибким и воспринимать любое знание как источник своего духовного развития. И мне кажется, важно учиться на том опыте, который нам Господь дает. Увидеть это с точки зрения своего духовного опыта. Не сетовать, ах, почему я вот такая несчастная, там, страдаю перед очередным испытанием, ведь я же хожу в церковь, я же поклоняюсь Богу, я принимаю причастие и прочее, прочее. А учиться каждый раз находить из этого тот уникальный опыт, который только мне дает Бог. И каждый раз новый день – это новый опыт. И поэтому только от нас зависит наше духовное развитие, наше духовное подвижничество.
Вы знаете, вот вы сказали, и Владимир тоже подчеркнул, на самом деле, когда мы видим разные конфессии, когда мы общаемся с ними и стараемся понять вот то, что в них вот, ну, как бы дается, да, мы начинаем понимать свою традицию, причем не просто понимать, а любить именно так, что это, ну, просто открывает глаза на Бога реального. То есть ты понимаешь, что Бог-то вообще, он не сектант, он любит всех.
Да.
Знаете, вот для меня, я по-настоящему свою традицию я поняла только вот, когда в диалоге стала взаимодействовать с другими традициями. Ну, это очень интересно.
Согласна. И нам нужно учиться слышать друг друга. И тогда, если мы будем слышать друг друга, учиться понимать направления, те, которые вот рядом с нами, у нас будет больше мира, любви друг к другу. Мы перестанем враждовать, мы перестанем обвинять всех и вся в каких-то бедах. Мы будем лучше творить этот мир здесь.
Вы знаете, вот есть такая... ну, как бы ответвление от ислама называется Бекташи. Вы знаете такое, Владимир?
Слышу, да.
А, знаете, да? Вот интересный момент был, когда вот паломники были в гостях вот у них, и они сидели, они как бы вкушали трапезу, да, и они как бы задели...
Суфийский орден. Бекташи.
Ага, понятно. А вот, они как бы там были бокалы, и они бокалами немножко задели друг друга, и раздался звон. И тогда вот их суфийский вот этот, как бы, я не знаю, как его назвать.
Ну, организованы бывшие православные униаты. То есть это уникальный орден, который организовали бывшие православные, перешедшие в ислам.
Угу. Удивительно, да. Вот он сказал, на самом деле, все, что делается сейчас, в данный момент, оно свято. И он подчеркнул, что вообще вот ваша...
Основатель Хаджи Бекташ.
Да. Ваша вся жизнь, она святая. Понимаете? И вот эти паломники, они поняли, что каждый наш шаг, мы должны видеть святость вообще нашей жизни. Как вот Сократ сказал, нет ничего интереснее, чем наблюдать собственную жизнь. То есть это действительно нет ничего интереснее, потому что там Бог проявляется.
Ну, он был философ.
Бог проявляется во всем, но самое главное – видеть святость в каждом человеке, даже если он неверующий. В каждом человеке. Вот, да, интересный момент.
Да, а философия, между прочим, основа и фундамент всех наук.
Ну, конечно. Например, пранаука, по крайней мере, да.
Философия, вот для меня все-таки там основа любовь. Любовь к знаниям.
Гимнастика ума, как математика.
Да, потому что воспринимается философия, это значит, ну, я там какие-то логические хитросплетения, там что-то изучаю. Нет, это любовь к познанию, к углублению, к сути того, что есть. Да, вот очень интересно. И, знаете, вот такой вопрос тоже к вам вместе. Как вы относитесь, вот что для вас семья? Вы женщина. Мне кажется, для женщины всегда семья что-то значит. Вы уже говорили, да, что запечатано. Но вот ваше понимание, какой должна быть женщина, чтобы по-настоящему служить семье вашей тоже.
Чтобы по-настоящему служить в семье?
В семье, угу. Да. Чтобы по-настоящему исполнить свою эту важную роль.
Угу.
Потому что я все-таки считаю, что мы не просто духовная частичка, а мы еще те, которые живем в этом мире. И вот в этом мире что-то тоже надо делать качественно и свято. А семья вот для меня лично – это святое.
Угу. Да, согласна, спасибо. Вы знаете, у нас наше первое президентство церкви, оно выпустило обращение к миру, называется оно «Воззвание». «Воззвание к миру. Семья». И там подробно изложены обязанности мужа, жены, того, что они должны делать в своей земной жизни, когда они живут в семье. Вот. И я буду немножко опираться, да, на это воззвание. И там говорится о том, что женщина, конечно, она должна прежде всего помогать и укреплять мужа, заботиться о семье, о детях. И на женщину тоже возложена очень большая роль по поддержанию и по укреплению семьи. Но, безусловно, конечно, женщина не может делать праведную семью, если мужчина не верующий, так скажем. Но, тем не менее, если Господь сводит двух людей, значит, у него есть на это план свой, да, и муж верующий освящает жену неверующую, так же, как и жена освящается, так же, как и муж освящается женой верующей. Вот. Но абсолютно традиционные моральные принципы, которые в обществе приняты, в нашей традиции приветствуются. Но прежде всего это верность в браке, безусловно, это воздержание в плане вот моральной чистоты и полная поддержка, ну и доверие своему мужу, потому что мы понимаем, что наши браки, они заключены не только на время здесь, земной жизни, но и на вечность. И поэтому мы должны творить сейчас на земле ту семью, которую мы хотим видеть в жизни грядущей, будущей. А весь этот опыт, который мы приобретаем, весь этот багаж, который мы здесь формируем, он возьмется с нами туда, в будущую жизнь. Поэтому наша задача сейчас делать максимально возможно для того, чтобы наша семья была счастлива, земная семья была счастлива. Вот. Иногда, конечно, мы можем брать на себя роли, они традиционные. Мужчина должен обеспечивать семью, должен заботиться о семье. А женщина должна поддерживать, ну, воспитывать. Традиционные, может быть, Владимир знает, традиционные мормонские семьи – это обычно семьи, где женщина не работает, где она сидит, рожает 10 детей, 12 детей, вот, сидит дома и воспитывает детей, а мужчина зарабатывает на жизнь. Очень много у нас практикуют члены нашей церкви, они берут детей из детских домов, сирот берут, усыновляют, причем из азиатских стран очень много, африканские, азиатские страны, вот, в которые усыновляются, разного рода проблемные дети, они также берутся в наши семьи.
Вы ездили в Юту?
Нет, конечно. Нет, у нас есть, конечно, люди, которые
бывали,
которые стремятся, да, ну, пока у меня нет такой цели.
Спасибо большое, Вера. Расскажите, что для вас семья?
Для меня лично. Для меня лично семья распространяется за рамки просто понимания. Вот муж, я и дети. У меня есть сестра. Ну, у меня и две сестры, фактически. Вот одна из них в Томске, она учительница в Эврике. Другая моя сестра, она тоже в Вайшнаве. Она живет в Карачаево-Черкесии. И мы с ней очень поддерживаем друг друга. Мы обе участвуем в образовательных программах, обе получаем образование, и мы с ней очень поддерживаем, вдохновляем друг друга вот именно на стезе получения образования религиозного. А что касается вот, ну, как это назвать-то, малой семьи, да, то есть вот взаимоотношений с мужем, с детьми, в моем представлении. Я не буду говорить за всю конфессию, потому что в конфессии есть разные сценарии совершенно. То есть, да, приветствуется традиционное разделение ролей, вот то, о чем говорила Катя, но не запрещается договариваться о том, как будут распределены роли в той или иной семье. То есть самое важное в семье – это уважать друг друга и уметь договариваться. Если муж и жена друг друга уважают, если они уважают своих детей – дети в ответ тоже уважают своих родителей именно в ответ, да, потому что мы помним, что дети – это те живые существа, которых Господь дал нам под нашу ответственность, чтобы мы о них заботились. Это наша ответственность перед Богом, личная, персональная. Поэтому мы их очень уважаем. И на уважении строится любая семья. На уважении и на…
Как говорил Твардовский однажды на браке, там, ну, как обычно, брак, как говорят, мир, дружба, жвачка, все пожелания. Твардовский сидел, ну, помните, да, какой был этот поэт. Ну, говорит, в общем, что без поножовщины. К сожалению, время очень мало у нас, заканчиваем.
Понятно. Но сколько у нас еще есть?
Нет, уже время практически, поэтому заканчиваем, да.
А, понятно. Спасибо большое, Екатерина, Вера, Владимир.
За то, очень... что плюнул в чашу, да?
Очень интересно было, очень интересно. Спасибо. Так.
Спасибо. А по поводу вот этих вот, Катя, по поводу этих вот ваших вот тонкостей, помните, вы говорили вот так вот, как говорится, вскользь там про третье небо и кое-что еще, меня это очень заинтересовало. Поэтому если вдруг вы или другой из ваших, так сказать, людей, которые понимают, о чем они говорят, ну, как сказать, могут это изложить, у них есть, да, то я просто отдельно вас приглашаю.
Хорошо.
Вот, все мои данные есть у Лены. Вот, мы сделаем программу именно «Во что верят мормоны».
Отлично, очень хорошая идея, спасибо. Да, мы с удовольствием примем участие. Да.
Спасибо, Татьяна.
Спасибо.
Спасибо большое.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.